фигура человека. Они связаны друг с другом. То есть мы ошибочно считаем, что свойства характера самостоятельными являются. Есть между ними интересные связи. Здесь мы об этом говорить конкретно не будем, но хочу только вам напомнить, что с завистью, о чем мы с вами говорили, вне всякого сомнения связано свойство, которое называется хемда. Помните, среди из 10 заповедей есть
Аль-Тахмуд.
Что такое? Как можно вообще-то человеку сказать, чтобы он не желал? Есть несколько объяснений. Некоторые считают, что запрет не пожелать и не делать все возможное для того, чтобы это запретное желание осуществить. Некоторые считают, что «ло тахмод» относится к вот этому чувству как таковому, как мы только что сказали, это тесным образом связано с завистью. Помните, что мы говорили о зависти? Что проблема заключается в том, что человек хочет иметь то, что имеет кто-то другой, но при условии, что этого другого этого не будет. Это очень успокаивает. Кстати говоря, мы сразу понимаем любопытную вещь. Это не потребность человека в чем-то. Это желание иметь то, что имеет другой человек, якобы за его счет. То бишь, если бы не было вот этой конкуренции, то вряд ли человек так бы добивался вот этого желаемого, вожделенного. Но то, что у кого-то есть, а у тебя нет, то есть вы видите, как это связано.
То есть, когда я не вижу, то я этого и не желаю. Когда я у кого-то увидела...
Совершенно верно. И практически...
Чтобы у того, кого я увидела, чтобы у него этого не было.
Разумеется.
Но как это можно? Только отобрать?
Честно говоря, фактор наглядности достаточно важен. Мы знаем с вами, что у миллионеров есть, золотые умывальники.
Чего?
У миллионеров есть раковины золотые.
Даже туалеты.
Но якобы, когда человек видит что-то и связывает это с определенным статусом, если у человека раковина золотая, это значит, что он находится на вершине лестницы успеха и так далее и тому подобное. То есть мы еще будем об этом говорить. То, что касается зависти, и то, что касается вот этой страсти, вот этого вожделения, там, как мы увидим, фантазия человека играет с ним злую шутку. То есть он внушает себе, что если у него будет то-то и то-то и то-то и то-то, он будет счастлив. Когда у него появляется даже больше, об этом мы будем говорить, больше, чем он себе представлял. Оказывается, что счастье с этим вообще-то не связано никоим образом. Я вам не стану цитировать название достаточно примитивного сериала, который в 90-е был очень популярен, на тот счет, что богатые тоже плачут, видите ли. Может быть, может они луковицу резали, не знаю.
А фильм смотрели?
Я не смотрела. Мне только потешным название показалось. Поскольку слезы определенно зависят не от материального положения человека. Чего-то совсем другое. Богатые
плачут даже чаще, чем бедные.
Не знаю. Мы увидим несколько моментов любопытных, когда Рамхаль цитирует мудрецов. Итак, говорили мы о том, что это вот это свойство хемда, вот это вожделение, оно распространяется прежде всего на деньги и на славу, на почести, на почет. Вот как он это объясняет. Хемдата мамон. Хемдата мамон. Гине. Хемдата мамон. Иха осерет ото бемаасар хаолам. Венотенет авотот хаамал. Веха эсек. Альзро отав. Удивительное два определения. Погоня за деньгами, погоня за богатством. Это то, что, смотрите, это немножко другое представление о том, что мы сейчас, как мы используем вот это сочетание, как мы это говорим, масарола, это тюремное заключение на всю жизнь.
Пожизненное,
но любопытно, что и здесь он это имеет в виду. Что это то, что человека связывает по рукам и ногам. Как он сейчас объясняет? Это действительно пожизненное заключение. Более того, это надевает на него кандалы. Чего? А вот это амаль. То есть человеку кажется, что он заботится о своем благосостоянии, о благосостоянии своего семейства. На самом деле он становится узником и заложником вот этого своего любопытного выбора. Цитирует Рамхаль Когелет: «Охев кесеф ло изба кесеф». Это известная вещь. Тот, кто любит серебро, не насытится серебром. Обычно, вы знаете, приводят известный пример, что соленой водой напиться невозможно. Чем больше человек пьет ее, тем больше он хочет. В физическом мире это так. Но вот эта любовь к серебру, человек никогда не насытится этим серебром. Дальше он объясняет. Я мессира ото минха авода. Любопытная вещь. Кигине кама тфилот не эводот, ве кама митцвот миштакхот мипне ров ха эсек ве ягият хамон хасхора. Коль шекен талмуд Тора. Как чувствует себя этот узник? Что с ним происходит? Вот он объясняет. Это то, что не дает человеку служить Всевышнему. А дальше он уточняет, о чем тут идет речь. Страдает молитва, страдает исполнение заповедей. Он объясняет. Молитвы, о них он говорит, не эвадот, пропадают. А человек занят, человек думает о чем-то другом. Человек начинает молиться. И в это время мысль его находится где-то совершенно в другом месте.
Он же отвлекается иногда.
Ой, это почти все.
Сейчас мы попробуем это понять. Кама мицвот нишкахот мипней ров ха эсек ве ягият амон хасхора. Человек занят своим бизнесом. И от этого определенно, как он говорит, забываются заповеди. То есть он теряет... Нет у него чувства времени. Нет у него, он не совсем понимает, где он находится. И более того, он подчеркивает, тем более это касается изучения Торы, это то, чему нужно посвятить себя безраздельно, хотя бы в те периоды, когда человек Торой занимается. То есть показывает удивительную вещь. Каким образом... успехи в торговле, то, что он говорит, успехи в бизнесе человека отвлекают от служения Всевышнему. Молитва, заповеди, изучение Торы. Интересный прием мы с вами находим у Хафец Хаим. Если вы помните, наверняка обращали на это внимание. Он говорит о том, что Торой и заповедями нужно заниматься, как человек занимается своим бизнесом. Вот это называется эсек. То есть чем отличается занятие бизнесом? Человек полностью там находится. Он занят этим, как, простите, как у ребенка, который безраздельно занят игрой. Так, взрослый человек занят, занят своим бизнесом. В этом бизнесе задействованы другие люди. Это может быть какое-то предприятие. Многие люди от тебя зависят. Ты не имеешь права
отвлечься.
Ты должен контролировать все. Любопытно, что Хафец Хаим говорит так. Нужно относиться к служению Всевышнему, так нужно. Он это называет Эсека Тора, то есть не только он так называет, но у него это удивительное такое название. Уквар амрузи хонам левраха, но ми эвер ла ямхи. Это вы помните, известное место, где Моше Рабейну незадолго до своей смерти говорит нам о том, что Тора находится не на небесах и не за морем, как объясняет здесь Рамхаль. Это цитата из Гморы. Что значит «ломи эвер лаям»? Объясняют мудрецы. Это люди, которые отправляются в кругосветное путешествие в целях торговли. Там Тору найти невозможно. Это явно не прямой смысл того, что сказано нам, что Тора не является недосягаемой. Помните? Нет такого, что мы скажем, вот кто бы нам ее доставил, вот она так далеко, далеко находится, так трудно добраться до нее, она здесь. Мудрецы здесь, вот в этой, в Гморе, Масехет Терувим, несколько иначе понимают, как будто бы не связывают это с тем конкретным местом, где стих появляется. И говорят, что люди, которые занимаются торговыми поездками, путешествиями и другими какими-то очень важными вещами, Тору вы там не найдете. Вехен шамину. Но коль хамарбе бисхора махким. Это любопытное выражение из Ешпиркей Авот, что не всякий человек, который занимается торговлей, он обретает мудрость. В чем?
Умеет.
Своей
торговлей. Некоторые считают, что когда человек занимается международной торговлей, встречается с разными людьми, с разными народами, с разными обычаями, он приобретает знания, он расширяет свой кругозор. Мудрецы говорят, что вот это занятие, оно не всегда способствует расширению кругозора и мудрости человека. Почему? Потому что он занят чем-то другим. О заботах мы будем говорить немножко дальше. То есть вот это занятие бизнесом, оно действительно человека, с чего начал Рамхаль. Это пожизненное заключение тюремное. Там он находится. От этого избавиться на самом деле невозможно. Почему, он сейчас объяснит.
Но это только именно бизнесом?
Вы задаете очень справедливый вопрос. Практически вот этим обсессивным занятием может быть не только торговля, не только бизнес. Совершенно верно. Человек может заниматься наукой, искусством, как единственным предметом, который его интересует, то есть это приложение всех его сил, его ума, его способностей. Интересно, что это человек становится Очень успешным, это верно, очень успешным в той области, которой он занимается, но весьма однобоким существом. Мы знаем, что Рамхаль это скажет впоследствии достаточно четко. Служить Всевышнему, быть рабом Всевышнего и быть рабом еще чего-то или кого-то невозможно. То, как человек у Рамбама, это тоже очень важный момент. Он подчеркивает, что когда человек превращает средство в цель, это достаточно трагическая ошибка. То есть это грабить себя, вне всякого сомнения, не подозревая о том, что ты себя грабишь. То есть человек скажет, что добиться успеха можно только тогда, когда ты отказываешься от всего остального, ограждаешь себя и занимаешься целенаправленно, адресно, только одной вещью. И у этого, как мы знаем, есть достаточно высокая цена. Можно добиться очень-очень-очень-очень больших успехов. Теперь вопрос, за счет чего?
Это очень спорно.
Многие мудрецы, главным образом Рамбам, были врачами, скажем.
Это верно, но при этом Рамбам успевал иметь учеников.
Лечить
это понятно. Он лечил султана, он лечил людей, которые к нему обращались. Но кроме того, он имеет учеников.
Он пишет книги.
Но это не совсем так. Основные свои книги он вообще-то пишет тогда, когда у него еще имеется хоть какое-то свободное время. Но что мы точно знаем, он ведет интенсивную переписку с людьми, которые переводят его книги с арабского, еврейского на иврит.
Да.
Он дает указания, ему задают вопросы, он отвечает. Кроме того, в этот период, очень напряженный, он ведет активную переписку с многими общинами, которые задают ему вопросы, он высший авторитет, он пишет им послания. Это, кстати говоря, это написано действительно в последний период его жизни. Как ему это удается, я не знаю.
Но он, кроме того, изучает философию. А всякий,
философию он изучал в молодости своей.
В молодости он познакомился с Аристотелем.
Он никогда, вот в этот период напряженной работы, можно убедиться в том, что у человека феноменальная память.
Да.
То, что он знал в 15-летнем возрасте, он не забывает и в конце своей жизни. Мы этим похвастаться, честно говоря, не сумеем. И все-таки. Вот это интенсивное занятие чем-то за счет другого, это общее правило. Совершенно справедливо Рамхаль говорит о том, что это пожизненное тюремное заключение, добровольное, которое приносит и удовлетворение, и большую пользу. Только человек должен задуматься над вопросом, а за счет чего ты это делаешь?
Но это же приносит еще, кроме того, что это ему приносит пользу, это приносит пользу всему человечеству, я не знаю, насколько пользу, но во всяком случае...
Это верно,
да.
Это верно.
Развивает.
Но дополнительно человек должен задаться вопросом, что он причиняет своей душе, пользу или вред.
А семье?
Семья определенно тоже. Но есть еще душа. Есть еще душа, видите ли. Может быть, вы когда-то обращали внимание на достаточно... Не очень распространенное в Иерусалиме явление, но достаточно обидное, когда на могильном памятнике написано «инженер такой-то». Нет, нет, нет. Инженер такой-то. То есть, когда люди указывают профессию, и получается, что это единственное, что можно сказать о человеке, прожившем столько, такую-то, такую-то жизнь, мне кажется, что это для него достаточно оскорбительная вещь. Если это правда, это очень жалко.
А что бывает, что пишет инженер?
Да. Вы не видели? Это другое. Это другое. Это другое.
За инженера замуж.
В Иерусалиме мало. В Тель-Авиве намного, больше.
На кладбище.
То есть на нормально? На нормально, да? Совершенно верно. Итак. А дальше удивительный момент. Вот это свойство, вот эта погоня за богатством, жажда богатства. Ега мусерет ото ле саканот работ. Уматешет эт кохо берова де ага. Софа, забегая несколько вперед, справедливо, уже об этом говорила. А момент очень интересный. Вот это свойство, от которого мы говорим с вами, мы занимаемся 11 главой, это быть чистым от тех пагубных свойств, которые на самом деле человека губят. Он указывает, что вот эта погоня за богатством подвергает человека многим опасностям. Уматешетет кохо, ослабляет его. Почему? Берова де ага. Это тревоги. Что это за тревоги? Он уточняет то, о чем немножко мы как будто бы в самом начале сказали. Тревоги они. Афилу ахарей хесиго харбе. Это удивительная вещь. Тревоги есть у человека, у этого успешного человека. И после того, как он добился многого. То есть тревоги не только тогда, когда человек заботится о пропитании для своего семейства, но и тогда, когда есть у него уже большие достижения. Что тревожит человека? Что тревожит? Вдруг отнимут. Что еще? А вдруг у другого будет больше успехов? Что еще? А вот он не учел то-то и то-то и то-то, и поэтому есть у него такие-то потери. Учтите, если человек бизнес воспринимает как свое единственное назначение в жизни, как единственное свое занятие.
Если не бизнесом занимается, а ничего.
А ему нравится это?
Нравится.
А если у него есть обязательства перед другими людьми?
Определенно.
Если я это сделаю, так они не получат там деньги, или там им нечего будет кушать, или еще что-то.
Определенно, да.
Если у него работают люди.
Определенно, да. Ну. Во всем вы правы. Но всегда человек должен задаться вопросом, а за какой счет? И за чей счет я добиваюсь всего того, чего я добиваюсь. Я, простите, когда-то я пересказывала вам известную притчу. Простите, когда богач видит нищего бездомного, который лежит на солнышке на травке и решает его облагодетельствовать и предлагает ему, вот я тебе дам деньги, начинай свой бизнес. Спрашивает у него этот бездомный, а дальше что? Ну как дальше что? А дальше у тебя будет фабрика, а дальше у тебя будет завод. Там очень любопытная эта притча. Этот бездомный постоянно спрашивает, а что дальше? У тебя будет то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Он продолжает задавать вопрос, а что дальше? Наконец ему богач отвечает. А вот потом в конце ты сможешь беззаботно лежать на травке и получать удовольствие. Отвечает ему нищий, это сейчас у меня есть. То есть весь это насмешка на самом деле, но насмешка достаточно горькая. То есть практически ты находишься в этом пожизненном тюремном заключении, мечтая о чем? что когда-то в какой-то момент ты сможешь беззаботно лежать, лежать на травке. Ну, погляди. Но вот это деага, это очень важный фактор. Векен шанин, марбе нехасим, марбе деага. Опять это перкей авот. Тот, у кого больше имущества, у него больше забот, у него больше тревог. Почему? Ги хамеаверет пэамим работ аль митцвот ха-Тора, ваафилу аль хукот ха-сехель ха-тивиим. Удивительная вещь. Тревога, кстати говоря, это достаточно опасное состояние, которое человека толкает на нарушение заповедей Торы. Даже, как он это называет, хукот ха-сехель ха-тивиим. Мало того, что это касается заповедей, которые человеку непонятны. Он якобы говорит, вот тут, на моей территории, мне все понятно, да? Как это называется в русском языке современном, все схвачено. То есть у человека есть ощущение, что вот здесь все находится под его контролем, все ему понятно, все ему известно. Он говорит удивительную вещь. Это заставляет человека нарушать заповеди. И те заповеди, которые понятны, и мы знаем, зачем это делать. У нас нет никакого сомнения, у нас есть что-то, есть какая-то, простите, доминанта. Она вытесняет из человеческого разума все остальное. И вы совершенно правильно сказали. Успех. Это не только мой успех. Я забочусь о моих подчиненных. Народа. Я забочусь... Причем самое интересное, что это правда. А чем ты за это платишь? Только что справедливо Ася сказала, ах, это за счет семьи. Правда. Ах, это за счет воспитания детей. Тоже правда. Вот это удивительный момент. Вы наверняка обратили внимание, тоже я, наверное, это много рассказывала, много раз вспоминала, поскольку на меня впечатление это произвело неизгладимое. Много лет тому назад позвонила мне женщина и сказала, что мне делать. У меня два сына тогда были маленькие, сейчас они уже большие, барухаши. Она сказала так, детская комната, игровая комната до потолка забита играми, которые она покупает каждый раз новую игру, дети 5 минут ею занимаются, а потом это складируется.
Или
выбрасывать? Выбрасывать-то и нельзя. И мы сидели с ней, думали, что же ей делать. И она сама объясняла мне, зачем она покупает эти игры, в которые не будут дети играть. Потому что у нее нет ни сил, ни времени этими детьми заниматься. Первое, что я ей сказала, если вы покупаете игру, играйте вместе с детьми. Если вы выяснили, что эти складированные игры по возрасту уже не подходят или не интересуют этих детей, пойдите в матнас, отнесите это туда, в игровую комнату, но пойдите вместе с детьми, чтобы они знали, что они принесли эти игры для тех детей, у которых дома их нет и не может быть. Но зачем я вам это напомнила? Она сама, женщина совершенно замечательная, объяснила мне, зачем она покупает эти игры, точно зная, что они не нужны. Это для очистки совести. Определенно, да. То есть она должна себя успокоить, да? Нет у нее времени, она не занимается этими детками, но зато у них это было очень давно. Сейчас наверняка, попади она в эту ситуацию, она бы мне рассказала, какие компьютеры, какие и так далее. А тогда речь шла об играх. Да.
Кем стали эти детки?
Не знаю.
Чего?
Это хороший вопрос, но я не знаю. Какой чем вопрос? Стали эти дети? Не знаю. Не знаю.
Как все дети.
Я, честно говоря, хорошо, что вы подсказали, я попробую уточнить. для себя.
Ну и нам скажи.
Ладно, Блинедер. Етералия. А вот это интереснее. Етералия. Хемдат таковот. Только что мы говорили о том вреде, который причиняет человеку, самому, окружающим, его погоня за богатством. А есть что-то, что является еще более вредным, еще более опасным. Это что? Хемдат таковот. Это погоня за славой, за почестями. Киквар гая эфшар, шейхбош адам, эт ицро аль хамамон, ве аль шара ханаот. С погоней за деньгами человек может справиться. Он может справиться также с погоней за удовольствиями. Двумя способами. Погоня за удовольствиями. Ну, вы знаете, человек доходит до пресыщения. И ищет еще что-то новое, 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 новое. Иногда он приходит к выводу, что вообще-то этим насытиться невозможно.
Потому что слово это не материальное, это духовное.
Вот сейчас мы попробуем это понять. Попробуем это понять. То, что касается богатства, очень разумные люди приходят к пониманию того, что это, простите за банальное выражение, не главное, что всех денег, это очередное высказывание, всех денег не заработаешь, всех денег не... Как?
Пытаться надо.
Но есть некая граница, когда на самом деле, видите ли, проблема такова. И Рамбам, в частности, рассматривает этот момент. Он выстраивает интересную лестницу. Он говорит так. Человек работает для чего? Для того, чтобы у него были деньги. Деньги – это средство. Для чего ему нужны деньги? Для того, чтобы обеспечить себя и свое семейство. Для чего обеспечить... Он выстраивает совершенно удивительную лестницу. Для чего обеспечить себя и свое семейство? Всегда, когда мы говорим, а для чего, как вот в этом анекдоте спрашивает бездомный, что дальше? Да правильный подход к действительности. Видеть это как средство. Это правильно. То есть обязательно обязанности перед семьей, обязанности перед твоими подчиненными, перед твоими работниками и так далее. Это вопрос нормальный. Но вот тут он говорит удивительную вещь. Найти какую-то правильную границу, правильный подход к богатству и к удовольствиям намного легче, а хаковод гугадохек. Вот это удивительная вещь. Что подталкивает человека? Что не дает ему возможности остановиться и тогда... Когда любой разумный человек скажет, хватит, все. Есть уже для меня, есть уже для моих детей, для внуков, для правнуков и так далее. Почему человек не прекращает эту гонку? Почему он бежит дальше? Объясняет. Движущим фактором, буквально то, что подталкивает человека, это погоня за славой, за почестями. Ки и эфшар ло лизболь у легарот этацмо пахут михаверо. Очень красивая формулировка. Он не может терпеть, он не может согласиться с тем, что он будет хуже, чем другой. У него меньше будет уважения. Меньше, чем у другого. Проще говоря, то, с чего мы начали. Если мы задним ходом продвинемся, движущим фактором является зависть, движущим фактором является гордыня, а в результате есть вот эта погоня за славой, которая сама требует не останавливаться. Это богатство, 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 богатство. не потому, что человеку это богатство нужно, оно у него уже есть. Но как же он может уступить кому-то? Как же возможно, чтобы у другого было больше? «Аждавал зе нихшелю рабим», удивительно он говорит, «вене эвду». Это здесь. Удивительно. Это михшоль, это препятствие. Это то, что приводит к падению человека. И к гибели человека, не физической, как правило, а совсем другой. Он не говорит об этом, но мы можем добавить буквально. Сейчас вы увидите интереснейшие примеры, которые Рамхаль приводит. Богатство, как мы знаем, дает человеку ощущение, что власть у него в руках. Все ему подвластны. Он может диктовать. Он может, видите ли. Это любопытная история. Может быть, Лена помнит этот период. Это где-то 80-е годы, когда в Англии жил немыслимо богатый еврей, который, простите, кончил очень плохо, но тогда он все покупал. В частности, он хотел купить футбольную команду Иерусалима, еще чего-то. Я сейчас вспомню, я тебе скажу. О нет, это совершенно другая. Человек был очень интересный. Он чудом выжил во время катастрофы, польский еврей. После войны он каким-то образом оказался в Англии, у него была целая флотилия, у него немыслимое количество домов, имущества. Заело у меня, я вспомню, я вам назову фамилию, но это ничего не даст, поскольку кончает он, разорившись полностью, кончает самоубийством или убийством, не суть важно. Но я только хочу напомнить, может быть, Лен напомнит, в Иерусалиме на футболках люди заказывали надпись «Такой-то купи меня». То есть это насмешка была. Но человек действительно покупал все без разбора. И насмешка над ним, это якобы все покупается, все. Максвелл.
Максвелл, да.
Я забыла. Масса каких-то смешных ситуаций, но после его гибели это уже перестало быть смешным. А теперь примеры из Танаха, которые мы с вами знаем. То есть о чем мы говорим? Погоня за славой, за почестями, к чему может человека привести? Первый пример. «Ине Еровам бен Неват, ло нитрад миха олам аба, эла бе авура кавот». Человек, царь Северного царства, первый царь Северного царства Еровам бен Неват, который однозначно отличался умом, решительностью, смелостью. Он единственный осмеливался делать какие-то замечания царю Шлому, и за это, как вы помните, подвергался смертельной опасности, вынужден бежать в Египет, там оставался до смерти Шлому, потом он возвращается. И практически большая часть народа, большая часть территории принадлежит к его царству. Вот тут интереснейший момент. Мудрецы нам объясняют, каким образом он лишился мира грядущего. Объяснение такое. Из-за погони за славой. «У Маше амру зихонам левраха». Это цитата из Талмуда. Фасога Кадош Баруху, Бевигдо, Веамагло, Хазор, Беха, очень известный мидраш. Веани, веата, вебен Ишай, нетаель беган Эден. Якобы Всевышний, его, сказано любопытно, хватает его, видите ли, за его одежду, за его царскую одежду. То есть в этой жизни он добился невероятных вещей. Это богатство, это власть, это все что угодно. Всевышний якобы хватает его за его одежду. И что он ему говорит? Хазорбеха. То есть пойми свои ошибки. То есть объясняют нам мудрецы, что Яровам бен Неват должен был объединить впоследствии, соединить два царства, но уступить свой царский престол. То есть возвратить царство дому Давида. И Всевышний ему говорит: раскайся, измени то, что ты сделал, и что тогда? Я и ты, и сын Ишая, это, как вы помните, это после смерти Давида уже прошло больше 40 лет. Я и ты, и сын Ишая будем гулять в саду Эденском. Спрашивает Яровам бен Неват, ми барош, кто первым? Ответ. Амар ло бен Ишай барош. Отвечает Яровам в этом мидраше. Амарло. Ихахи лобаэна. Если так, я этого не хочу. В чем тут смысл этого мидраша? Якобы человек причинил такой ущерб собственной душе, что когда Всевышний обещает ему вместе с сыном Ишая и с ним, простите, гулять в саду Эденском, то есть это максимальная близость, которая вообще для человека возможна. Какой вопрос возникает у Яровама?
Кто во главе?
Кто во главе?
Во главе двоих?
Во главе двоих. Кто главнее из нас? Ответ бен Ишай. Он Машиах. Что отвечает Яровам? В таком случае не желаю. С чего начинается мидраш? Каким образом Яровам лишился мира грядущего? Как он отказался от этого мира? Да потому что гордыня на самом деле – это то, что мешает ему и в этом мире, и в мире грядущем. То есть это объясняется, каким образом человек может погубить себя безвозвратно. То есть какая близость ко Всевышнему тут требуется, если кто-то будет главнее, простите. Второй пример. Ми гарам лекорах, шеявад гу векола дато ему. Следующий вопрос. Вы видите, что порядок здесь не хронологический, но порядок тут не случайный. На первом месте стоит Яровам, потому что тут вопрос шел о близости ко Всевышнему. Во втором примере тоже, но есть дополнительный фактор любопытный. Что мы знаем о Корахе? Каким образом он погубил себя и погубил всех людей, которые были с ним? Эла, мипней ха-кавод. Опять слава, опять почет. Объясняет нам Рамхаль. Это сказано прямым текстом в Торе. Увикаштем гам кегуна. Помните, когда Моше Рабейну напоминает Кораху о том, какими привилегиями он сам пользуется, каков статус его в народе Израиля. И как мы знаем, и в колене Леви у него тоже достаточно почетное место. Что спрашивает Моше Рабейну? Тебе этого мало. Вы хотите еще получить кегуна? Хотя. Мы сейчас увидим любопытный момент. Хахамейну зихонам левраха. Гигиду лану. Ки кол за нимшах мипней шераа Элицафан бен Узиэл наси. והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. Тут надо чуть-чуть уточнить, вы знаете этот момент. Что послужило толчком для Кораха? Почему он поднимает этот бунт? После того, как Лицафан бен Узиэль возглавляет колено Леви, формально, что говорит Корах? Все права у меня. Почему? Я старше, я первенец старшего, и поэтому Моше и Аарон, они воспользовались своим преимуществом и так далее, но следующим, третьим, должен быть я. Что говорят мудрецы? Подчеркивают, Раши подчеркивает, толкователи очень хорошо отмечают это. Это был только толчок. На самом деле он хотел сместить Аарона. Дальше я могу в скобках, простите, добавить. Практически он хотел сместить и Моше. То есть доказывая, что Моше назначает по своему разумению, назначил себя, назначил Аарона, назначил Элицафана. Начинаем с Элицафана, оспариваем его позицию, имея в виду, разумеется, Аарона, но я уверена, что он имеет в виду также и Моше, вне всякого сомнения. А там момент любопытный. Вспомните, как Корах упрекает Моше.
Что
помните, что он ему говорит?
Что он узурпировал власть.
Все святы. Здорово. А ты присваиваешь себе что-то, что тебе не положено. Вот это удивительный момент. Когда человек предъявляет какие-то претензии, он вне всякого сомнения и другого, тот, на чье место он претендует, его он будет обвинять в своих намерениях. А невозможно иначе. Вот эта фраза, она интересная. И Корах Моше говорит, и Моше Кораху говорит, хватит с вас. Эта фраза, почему первым произносит это Корах, повторяет за ним Моше, хватит с вас. Удивительный совершенно момент. Третий пример. Ушегарам лефидат хахамейну зихонам левраха. Эла мераглим, шеюциу дибата арец вегарму мита лахем улехол дорам, миир атам. Пен им ад кводам бикниса ла арец, шело ию эхем несиим лаисраэл, веямду ахерим бимкомам. Третий пример. Это разведчики. Их тоже, с точки зрения мудрецов, подчеркивает Рамхаль, есть много объяснений, кстати говоря, очень много. Но мудрецы, в частности, показывают, что то, что их погубило, это погоня за славой. Они боялись, что на земле Израиля найдутся другие, которые захотят выполнять их обязанности. Они побоялись, это одна из версий, побоялись лишиться своих полномочий, которые у них были в пустыне. Что в результате? Практически гибель всех совершеннолетних. Всех, теперь глядите, как любопытно. Как это все выстроено. Иеровоам лишил себя мира грядущего. Корах расправился с собой и с теми, кто был с ними. Это 250 человек. Разведчики со всем поколением расправились. Не случайно он это показывает. Еще один пример. Как?
Получается, какая-то геометрическая прогрессия увеличивается, как атомная бомба. Что же будет?
Это вещь интересная. Рамхаль не говорит о том, какой вред колоссальный Яровам бен Неват причинил большей части нашего народа, а в конечном итоге всему народу. по сути дела, своей бурной деятельностью Яровам бен Неват, об этом мудрецы говорят напрямую, приближает разрушение первого храма. Делает он это очень, очень настойчиво и очень необычно. Еще один пример. Пример удивительный. Альма итхил Шауль леэгов эль Давид. Что побудило Шауля начать преследовать Давида? Эла мипней хаковод. Опять. Человек, о котором мы знаем, что был праведным, скромным, не хотел царствовать, прятался, когда Шмуэль, пророк Шмуэль хотел помазать его на царство перед людьми. То есть не тогда, вы помните, первый раз Шмуэль помазал его на царство, когда не было свидетелей. Вот, наконец, наступает момент, когда Шмуэль, зная, что этот человек может быть действительно царем, и это угодно Всевышнему, хочет помазать его на царство, что делает Шауль? Бежит. Куда бежит? Прячется. Где прячется? Там, где люди оставляют, оставляют свои вещи. То есть это общее собрание всего народа. Шауль пытается прятаться. Славы ему не надо. Это любопытно. Помните, когда он приходит, когда Шауль возвращается после того, как пророк Шмуэль его помазал на царство, но свидетелей не было, там есть интереснейшая сцена. Дядя спрашивает у Шауля, ну и что ж там было? Шауль ничего не говорит о том, что он уже царь практически. По всей вероятности, он сам не верит в это. И назвать это, в общем, объявить это кому-то он явно не хочет. А теперь что было? Когда очень скромный.
Так это цена?
Мы знаем цену? И то, что...
Или
еще
это
как цену? Еще как?
Или
вначале
анава?
Это Янава и Цниют. Дочь Шауля Михаль говорит о том, что на самом деле отец никогда бы не позволил себе поднять немножко платье с земли, чтобы плясать. Это действительно Шауль. Это всегда. Это вот это его царственная осанка, вот это его скромность немыслимая. А вот тут надо эту вещь понять. Объясняет нам Рамхаль, в чем здесь, где здесь погоня за славой? Это вы помните, когда Давид одержал победу над Голиатом, прекрасно сознавая, что это было чудо, и ни в коей мере не испытывая чувства гордости от того, что он победил такого великана, там есть удивительный хор женщин, которые восхваляют Давида и восхваляют Шломо. Шауля. Хвала там очень интересная. Они говорят: «Ика Шауль бе алафав, бе Давид бе ривевотав». Шауль победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. То есть одна победа над Голиатом, она равнозначна победе над десятками, может быть, и над сотнями тысяч. Есть там еще одно объяснение. Вы помните, что вообще-то Давид и до этого поединка тоже воевал. И, может быть, такую оценку дают эти женщины. И что было? «Баишауль оен эт Давид, ми хайом хагу вегала». С этого дня и дальше.
Он перестал быть скромным?
Нет. Любопытно, что технически он продолжал быть скромным до конца своих дней. Но допустить, что кого-то хвалят больше, чем хвалят тебя. А вы наверняка понимаете, что это ситуация трагическая. Помните, как Голиат вызывает на поединок? и никто с ним не решается выйти на поединок, включая Шауля. Шауль во всеоружии. Помните, когда Давид хочет выступить, он отдает ему свое оружие, свое оснащение. Но Давид видит, что как он смотрит на него при этом, когда он видит, что все это оружие Давиду подходит, они совершенно разного роста физического. Давид снимает с себя все это оружие, все эти щиты и панцири, и идет совершенно без защиты и без со своей пращей, без оружия и так далее. Но это нужно понять. Если значит, после этого оно ему не подходит совершенно по другой причине. Физически, объясняет там Мидраш, подошло. Кстати говоря, это тест короны. Если царь может нести на своей голове корону предшественника, он действительно царем будет. И Шауль прекрасно понимает, что перед ним наследник престола. Этого вынести он не сможет. Последний пример, который приводит Рамхаль. Для Йоав, племянник Давида. Тоже пример трагический на самом деле. Ми гарамлю ле Йоав, шеямит эт амаса. Почему Йоав устраняется со своего пути военачальника, который был на стороне Шауля, который был хотел на самом деле перейти к Давиду, а до того был уверен в том, что он сумеет управлять этим царством за спиной у марионеточного царя из дома Шауля. Что заставляет Йоава убить этого военачальника? Элахаковод, исключительно погоня за славой. Шеамагло Давид, Давид обещал Амасе, имло сар цава тигие лефанай кола ямин. Давид обещает ему пост военачальника, и поэтому Йоав, а тоже мы должны понять, что это очень-очень непростая вещь. Это не примитивная погоня за славой. Йоав со своими заслугами. Йоав со своими победами немыслимыми, с его преданностью Давиду, как он готов за Давида жизнь отдать. Теперь он знает, что военачальником будет кто-то другой.
Он еще его и заманивает.
Заманит?
Да.
Настоящий военачальник, настоящий воин, он умеет пользоваться не только оружием, но и хитростью своей. Он это делает, успешно делает. И это трагедия немыслимая. Причина у всех. Все перечисленные здесь примеры. Это погоня за славой, но не простая погоня за славой. Не примитивная. Это когда человек знает о своем достоинстве, о своих возможностях и убежден в том, что лучше его никто с этими обязанностями справиться не может.
Магия.
Чего человек не принимает во внимание, что есть один интереснейший фактор, который как называется? Волей Всевышнего. Вот тут удивительная вещь. Опять вернулись к гордыне. Помните то, что мудрецы говорят о гордыне? В Мидраше есть такой удивительный мидраш, когда якобы Всевышний говорит, я и гордец в одном мире не уживемся. Почему? Потому что на самом деле, даже когда есть основания, когда человек знает свои возможности, свои способности, свои успехи, свои достоинства и так далее и тому подобное, он ставит себя во главе этого угла. Он не признает, что есть какая-то возможность, когда Всевышний выберет кого-то другого. Это началось, кстати, с самого начала человечества. Это продолжается активно по сей день. Но то, что мы видим, простите, это, извините, вырождение гордецов. Это когда людям нечем гордиться. И никаких способностей, никаких достоинств, никаких успехов нет. Но человек уверен, что, опять же, магия ли это классика. Почему нет? Мы это видим. Мы будем видеть достаточно ярко и впоследствии.
Бесконечно мы это видим на сегодняшний
день. До прихода Машиаха. До прихода Машиаха это то, что определенно будет. Продолжает Рамхаль. Я боюсь, что мы не дойдем до одного очень-очень важного места, но Беизрат Ашем, через неделю мы точно там будем. Клалош эль дава. Га кавод. Ху га дохек эт лева адам. Йотер микол га чукот ва хемдот шеба олам. То есть самым сильным, на самом деле, толчком является действительно слава. Это то, что толкает человека больше, чем вожделение, чем страсти, чем какие-то другие побуждения. Мы можем понять, о чем идет речь. Мы неоднократно с этим сталкиваемся. Есть, вы знаете, положительная сторона у этого очень опасного свойства. Это называется чувством собственного достоинства, которое может человека удержать от преступлений, от подлых каких-то поступков. То есть это меня недостойно. Но где находится та грань? Где это положительное свойство будет в интересах окружающих и в интересах самого человека? Это будет каким-то... Это остановит его, это не позволит ему упасть? Или то, что мы видели, все вот эти примеры, когда погоня за славой определенно ведет человека к гибели и приводит к гибели окружающих, иногда очень многих. Он продолжает так. Белюлезе. Кваргаяга адам. Митрацеле эхоль маше юхал. Велильбош маше ихасе ярвато. Велишкон бабайт. Шемастирегу минапгаим. Вайта парнасато кала алав. Вело хая царих лейтьягея. Удивительный переход. Если бы не было вот этой постоянной погони за славой, что произошло бы? Человек довольствовался бы той едой, которая ему доступна, одевался бы для того, чтобы, простите, прикрыть наготу. Вернее, чтобы не было холодно зимой и не было жарко летом. То есть функциональные какие-то требования у него были бы. Если бы не погоня за славой, что еще? Человек согласился бы жить в доме, который будет его защищать от погодных каких-то условий, от жары, от холода. И тогда, в результате, айта парнасато калала, и тогда ему легко было бы добыть средства к существованию. То есть почему человек должен работать на 2 ставки, на 3 ставки, 24 часа в сутки? Потому что на самом деле это не только погоня за богатством, это то, к чему его толкает вот эта жажда славы. Это парнасато калалав. И что еще? Вело хая царих лейтьягея у лейашир клаль. Он бы не гнался за богатством, понимая, что есть необходимые вещи. Никто не сомневается в том, что человек должен для этого работать и должен прилагать усилия, но это необходимое. То есть только погоня за славой толкает человека на вот этой погоне за богатством. Эла, шелебильти лерот отцмо шафаль упахут мирав, махнис отцмо беовила коразот, вен кец лехоль амалу. То есть он объясняет то, о чем уже говорил. То, что для человека невыносимо признать, что кто-то достиг большего, чем он, это заставляет его прилагать немыслимые усилия. Выражение очень красивое. «Махниса цмобе ови акула». Наверняка сталкивались с этим выражением. Картинка такая. Люди несут общими усилиями, кстати говоря, тяжелое бревно. Каждый подставляет свое плечо. Но кто-то, каждый плечо свое подставляет. То есть есть другие способы ношения тяжелых грузов, но лейканес беови акура это на самом деле взять на себя большую часть груза. Угу. Почему? То есть, глядите, тут намек очень любопытный. Можно было применить здесь какое-то другое выражение. Человек в погоне за богатством, он берет на себя дополнительные обязательства. То есть ему недостаточно заботиться только о себе, о своем семействе, как вы справедливо сказали. У меня тысяча работников, я должен их обеспечить и так далее. То есть польза от этого есть. Вред от этого определенно тоже имеется. Вот интересный момент. То есть если бы погоня за славой не толкала человека гнаться за богатством, жизнь его была бы намного более благополучной и намного более, простите, богатой. То есть, когда человек выбирает что-то, какую-то область своей деятельности, он отказывается от многих других вещей. Это то, о чем мы пытались немножко говорить. И подчеркивает здесь Рамхаль «Эйн кец лехоль амало». Его труды, им нет ни конца, ни края.
Бесконечно.
Потому как это затягивает, это уже невозможно отказаться, это уже невозможно выйти из этого. А я хотела задать вам один маленький вопрос. Только что Рамхаль нам сказал, что не будь вот этой погони за славой, человек мог бы отказаться от погони за удовольствиями и за богатством. Погоня за славой не дает ему это сделать. Есть интересные моменты, когда Всевышний останавливает человека в погоне за богатством. В погоне за славой никто человека не может остановить.
Он уже безумный.
Никто.
Никто не может. Он уже как безумный.
Погоня за богатством – это материальные вещи. Погоня за славой – это то, что происходит у человека здесь. Здесь работает свобода выбора. Складываются обстоятельства определенные. Вопрос о том, как ты смотришь на эти обстоятельства. Тоже, мне кажется, если вы помните этот рассказ, остановите меня. Воложенскую ешиву до определенного момента поддерживал один очень богатый человек. Из года в год о нем рассказывают, что он приходил перед Рош ха-Шана, спрашивал, сколько денег нужно на следующий год, и выписывал чек на месте. Однажды перед Рош ха-Шана человек не пришел. И Рабби Хаим из Воложина, он послал по-моему, на второй или даже на третий год, когда он не явился, он послал искать его и спросить, о чем, что происходит. Оказалось, что человек разорился полностью. И коль скоро ему нечего дать, он не приходит, нет у него никакой возможности. Но коль скоро Рав Хаим из Воложина позвал этого человека. Да, впоследствии гениальнейший человек, который написал книгу. Удивительную совершенно. Это Рав Данцигер. Но спросил этот человек, разорившийся богач. Ну-ка, скоро он уже здесь находится. Он требует, он просит у Рав Хаима, чтобы он сказал ему, за что он разорился. Тот подумал, обследовал, проверил, сказал, что не знает. Собрал Бейдин. Троих выдающихся действительно мудрецов. И те проверили, выяснили и сказали, что и они не знают. Тогда Рав Хаим сказал так. Ну, коль скоро ты разорился. Ты ничего не можешь дать Ишиве, ты не можешь свою семью прокормить. И похоже, что это бесповоротно. Иди Торой занимайся. Выполнил это. А когда вышли его знаменитейшие книги, тогда Рав Хаим ему сказал, вот теперь понятно, не из-за чего, а для чего ты разорился. То есть это другой виток жизни. То есть был виток. Это Рав Данцигер, это удивительный совершенно человек. Это Хаей Адам, это... совершенно гениальные книги он написал. Но там очень интересно на самом деле. Он ищет причину, что я неправильно сделал, и поэтому я разорился. Всевышний на полном скаку его остановил для того, чтобы он занялся совершенно другими вещами. И впоследствии он это знал. То есть вот это разорение... было действительно не только в его интересах, но в интересах практически всего еврейского мира. А увидеть это и не отчаяться, и не впасть в депрессию, и найти вот этот правильный путь, он, это испытание только для великих. На самом деле маленький человек такое выдержать не может. Все признают, что нет ошибок, нет грехов, и есть вот такая трагедия. Оказывается, это не трагедия, а счастье. Но как к этому относиться, это очень...
А он
очень...
сам как потом отреагировал на это Рав Данцигер?
Учитесь, пожалуйста.
Он действительно всю свою жизнь посвятил Торе. И он стал непререкаемым авторитетом. Это не значит, что когда он был богачом, он Тору не учил. Но у него были другие заботы, у него были другие обязанности. Вот этот финансовый крах его привел к тому, что кроме Торы он ничем больше не мог заниматься и не занимался. Это то, что произошло. Но опять же, это, как я говорю, это путь для немыслимо сильных людей. Всевышний знает это. Маленьких он так не испытывает. בעזרת השם. על כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. То есть вы видите, это все итоги. О чем говорят мудрецы, это перкея, вот то, что вы помните. Что зависть, вожделение и погоня за славой, это то, что лишает человека мира. Лишает этого мира и лишает мира грядущего. Ваизгируну. Аль тевакеш гдула, ве аль тахмод кавод. Ой, это такой совет замечательный, который достаточно трудно исполнить людям, у которых есть везение, есть таланты. Не ищи величия, и не желай славы. Удивительная вещь. Если вы помните, есть такой мидраш милый, который говорит, нельзя гнаться за славой. И тогда, как говорят мудрецы, слава за тобой будет гнаться. В анекдоте, как вы знаете, человек спрашивает, что такое. Я все время убегаю от славы, но она за мной не гонится. А ответ, ты все время поворачиваешься, чтобы убедиться, не бежит ли она вслед за тобой.
Есть разница величия и славы?
Конечно.
Какая?
А колоссальная разница.
Величие
на самом деле, это не только то место, которое человек занимает на социальной лестнице, но это его достоинства, признанные обществом, признанные многими. Вы правы, это имеет также выражение, это пост человека, это полномочия человека, это возможности, которые есть у человека, это власть, это может быть...
Слава величия, это не имеет отношения?
А вот это удивительная вещь. Это удивительная вещь. Когда мудрецы нам говорят, но ты вакеш гдула, вы альтахмот кавод, это вещь удивительная. Что это значит? О каком величии идет речь? О признании твоих достоинств, полномочий и прав со стороны окружающих. Видите ли, все великие, наперечет, можете назвать кого угодно. За величием не гнались. То, что они становились великими, то есть были признаны великими, это совершенно другая вещь. Но делать что-то, реклама, простите, какие-то действия, привлечь на свою сторону влиятельных людей, это явно мудрецы не рекомендуют. Что стоит, Ася права, что стоит за этим величием, это уже следующий вопрос.
Ну, а слава какое определение?
Слава достаточно близко к тому, о чем мы только что говорили. Величие в Торе, кстати говоря, ни один из великих не заявлял такие претензии. То есть, как правило, это человек, который знает, что Тора – это единственный смысл жизни, это единственная ценность. И если он всю свою жизнь посвящает изучению Торы, Беизрат Ашем, если есть еще и помощь свыше, он будет великим. Кстати, вспомните, пожалуйста, Виленский Гаон. У него никогда никакой должности не было.
Да.
Городским раввином был другой человек.
И не раввином, и не шохитом, и не
шохитом,
ничем.
Хазон Иш. Никаких постов не занимал. Авторитет непререкаемый. Рав Ильяшив недолго был в Рабанут Рашит. Когда он столкнулся, он не был Авбейдин, он был членом Бейдин Рабанут Рашид, столкнулся с ошибкой и с несправедливостью и ушел. А почему Рав Ильяшив находился там? Потому что его учитель велел ему войти в состав этого суда. То бишь надеялись, что когда такой человек будет в составе суда, этот суд будет равняться по нему. Когда он убедился в том, что равнение идет совершенно в другом направлении, его там никто и никогда не мог удержать. Но практически, если мы видим, то это начинается с гморы. Эти должности мудрецы рассматривали как что-то неизбежное, что-то им навязанное. Да, существенный такой момент.
А кто был его учителем?
почитайте биографию. У вас же интернет под рукой. Тоже великий человек был учителем. Великий человек. Последний, буквально последний момент. Может быть, к этому надо будет вернуться. Кама хэм ше митаним бераав. Смотрите, перевод неожиданный. Ве яшпилу эт ацмам лэгитпорнес мина цдака. Ве ло итаску бе мелаха шело тихие мехубедет бе эйнеем ми иратам пен им ад кводам. Вот это я очень хотела вам показать.
Это последнее предложение, да?
Это здесь мы остановимся, но оно очень важным является. Мы представляли себе, что погоня за славой – это какие-то, ну, это всегда человек добивается, ищет каких-то привилегий, преимуществ, почета по отношению к себе. А тут удивительный такой момент. Люди готовы голодать, готовы, обратите внимание, унижать себя
и за работу,
кормиться за счет других. То есть на самом деле жить подаянием. И не занимаются работой, которая с их точки зрения
непочетна
для них. Почему? Потому что они боятся лишиться своего достоинства. А теперь глядите. Человек готов, парадокс, человек готов унижаться для того, чтобы не унизиться. Он не видит на самом деле. Дальше я вам потом напомню, Рамхаль приводит удивительное высказывание на тот счет, что человек должен зарабатывать на жизнь самостоятельно, и что нет никакой непочетной работы, что никакая грязная работа не задевает его достоинства. Это то, что он покажет. Но парадокс, он вот в чем. Человек готов голодать, человек готов унижаться, чтобы получить какой-то минимум, он должен будет раздобыть для себя и для своей семьи. Он унижается для того, чтобы не унизиться. Это удивительный момент. Зачем приводит здесь Рамхаль вот этот необычный такой момент, такой поворот? Когда человек гонится за почестями, за славой, и у него неправильное представление о собственном достоинстве, происходит перестановка. То, что действительно является позорным, в этом позора не видит. Чтобы, упаси Бог, якобы не было позора, который таковым не является. Что ослепляет? Погоня за славой. Представление неправильное, представление о том, что достойно меня и что меня не достойно.
Боится потерять свой статус.
Статус перед кем? Человек, который с протянутой рукой ходит. Каков его статус? Человек, который голодает сам, и семья его голодает. Каков его статус?
Никто не будет уважать в наше время, особенно бедно.
Это парадокс, который мы увидим в дальнейшем. Вы правы. Царь Шломо говорит удивительную вещь. Что бедного никто слушать не будет. Но вспомните, о чем просит Шломо у Всевышнего. Он просит, чтобы не было богатства, но и не было бедности. То есть и то, две крайности, они на самом деле для человека являются немыслимым испытанием. Всего вам доброго.